Сейчас мы продолжаем. Сейчас у нас будет еще три темы. Я думаю, мы сможем их как бы пройти и закончить. Называется шестое правило очаровательной женственности. Женщина называется «Позволять мужчине управлять финансами». Это сложно, но можно. Говорится, что женщина не должна зарабатывать, распределять или беспокоиться о деньгах. Она должна планировать семейный бюджет, но нести ответственность за его общее выполнение. Женщина должна планировать, это для женщины нормально, она любит и может это делать, но ответственности за это она не должна нести. Женщина, почему она не должна нести? Возникает вопрос, как вы думаете? Потому что любая ответственность – это стресс. Да, это стресс. Существует так называемый такой бюджет жены, да, это расходы на еду, одежду, домашние принадлежности, личные вещи, ну, какие-то расходники ежедневные, которые, ну, как бы происходят, питание и тому подобное. А всякая мебель, бытовые приборы, там, ремонты, машины, яхты, самолеты, это никак не входит, естественно, сюда, это отдельная статья расходов. Не просто это, значит, мы там о бухгалтерии речь идет, нет, мы говорим о психологии, то есть это не должно быть у женщины в голове. Она не должна об этом думать, она не должна на это копить, она не должна на это экономить от еды, скажем так. Мужчина должен взять на себя эту ответственность. Если он не хочет брать, ну, ничего страшного, кто его будет спрашивать. Нормальное состояние. Вопрос времени, когда он это сделает. То есть, если женщина поняла, что это важно для нее, а мы сейчас будем об этом говорить, насколько это важно, то она сможет добиться, чтобы избавиться от этой проблемы. Мужчина, когда мужчина размышляет о каких-то крупных расходах, ему, конечно, лучше посоветоваться с женой, но его нельзя заставлять делать это. Потому что советоваться с женой, это всегда очень благоприятно. Почему? Потому что даже крупные расходы какие-то на, ну, те же ремонты, стройки, покупки, мужчине-то они нафиг самому по себе. Поэтому рекомендуется, конечно, ему рекомендуется, посоветуйся, потому что, ну, можешь зря потратиться, скажем так. Может, это женщине не понравится. Но заставлять его сама женщина не должна. Не должна. Когда возникают проблемы с материальным обеспечением? Когда они возникают? Есть несколько всего таких причин. Первое – это когда роли смешиваются. Ну, например, многие думают, что мужчина должен, ну, деньги заработать, их добыть, принести и отдать жене. И она сама с этим совсем разберется. И многие по этому принципу живут. Но опять же, это такое о безысходности, да, там, апогеем вот этого мракобесия, когда жена идет на завод и в кассе получает, потому что он все равно все прожрет по дороге. Ну, это ж мы, ну, так бывает, конечно, но это ненормальное состояние. Ненормально. Ну и что просит? Чтоб она получала? Ну, я не знаю, что сказать. Не, ну, это, знаете, то же самое, когда мы не можем сейчас серьезно рассуждать о там, наркоманской зависимости какой-то, да, то есть человек сидит плотно на кокаине. Ну, это не рамка нашего семинара, да, то есть при любом раскладе, получит она или не получит, она будет глубоко несчастлива, находясь в таких отношениях. Мы это даже не рассматриваем. Не рассматриваем. Пойдет она сама, получит там, или еще что-то такое сделает. Поэтому это большая ошибка, когда думать, смотрите, для нас даже, что он сам это приносит и отдает с удовольствием жене и говорит, трать как хочешь, вроде доверия. Но это ошибка. Даже здесь ошибка. Почему? Потому что с возможностью тратить, он и на нее еще и перекладывает ответственность за это. Да. А ответственность, да, чтобы хватило. А ведь может не хватить. Может не хватить. Да, да. Как это может, ну, а как может не хватить? Да помазцы, мать и причина. Это даже не значит, что женщина транжира какая-то. Да, это может даже продолжаться какое-то время. Ну, вот, например, вчера доллар там еще неделю назад стоил там 8.20, а сейчас 8.90. Да? И вы заметили, что немножко чуть-чуть добавилось, да? И так все время чуть-чуть. Что-то не бросалось в глаза, когда бац, и чуть-чуть подешевело. Ну вот, нет, ничего так не бывает такое. То есть, а зарплаты так не добавляются. И мужчина себе приносит, приносит, оно вроде хватает, хватает, а потом бац, и не хватает. И мало будет, что там вот у нас было общение, как ну, два мужчины беседуют, да, у них там совместное какое-то мероприятие, они что-то, ну, один, ну, зависит, ну, вот у них место, наверное, место что-то производит, да, такое не фундаментальное, но тем не менее. У них есть какие-то финансовые взаимоотношения. И раз, подорожало все, да, и один производит какой-то продукт для другого. И тут подорожало, и один говорит, ты в рамках пока? Ну, то, что подорожало, ничего не изменилось, то есть все так, он говорит, ну, пока все так. Он говорит, ты обязательно скажи, если вдруг что-то изменится, ты сразу скажи, что изменилась ситуация, надо там либо цены поднять, либо еще что-то. Почему эти разговоры идут? Потому что понятно, что это, если это всем обоим выгодно, да, ну, когда кто-то для кого-то что-то делает, то задача не выжать из него все. О, у всех подорожало, а тут у меня осталось подешевле, ты такой довольный. Нет, ты же хочешь получать долго это, ну, какой-то продукт, скажем, да. Так же, как и мужчина, он же хотел бы получать качественный продукт из дома, ну, давайте это скажем такими туристическими терминами, да, качественное обслуживание, да, какое-то, да, он хотел бы, чтобы дома было, ну вкусно, сытно, да, тепло и тому подобное. И это его не задача просто что-то кинул в какой-то автомат, да, и оно там само как-то все переварило, да, и выдало уже что-то такое. Поэтому мужчина вряд ли, ну, обычно мужчина не задает такие вопросы. Если работает, значит, он этого менять не будет. А как же мы должны сделать, ну, смотрите, инфляция, да, случилась там, еще как ему денег может не хватить? Ну, дети выросли. Ну, например, в 4 года у ребенка одни расходы, в 6 другие, в школу пошел. А в 13 другие, уже телефон какой-то, да, или одежда уже ж не будет ходить в секонд-хенде каком-то, да, там, от старшего брата, уже надо что-то такое. А в 18 там еще что-то такое, возможно, он уже учится где-то в институте, а это стоит, там, я не знаю, там, 300 баксов в месяц. А папа ходит себе, получает и думает, что оно все как бы хватает. Мама уже давно фасует кокаин, чтобы на это хватало. А он думает, что это... Ну, сейчас улыбаемся, а я консультирую одну женщину, которая, чтобы не травмировать мужа и правильно его кормить, она где-то в интернете прирабатывает, чтобы хватало денег на еду, а ему не говорит, что не хватало. Чтобы его не травмировать, он так много работает. Я говорю, ты что, сумасшедший?
Они не говорят, сколько стоит помада, потому что не травмировать.
Ну, не в этом дело, сейчас дело не в помаде. Вот в чем дело. А дело в том, что он же не знает, сколько и кефир стоит. Да. Вот в чем дело. Поэтому мужчина должен закупаться. Потому что когда мужчина закупается, он знает, он корзинку еды взял 100 гривен, через месяц корзинка еды стоит 200 гривен. Он говорит, что, либо меня кинули, либо что-то подорожало. Что-то подорожало. А если это подорожало, значит, должна работа моя подорожать. Может быть, мои услуги пора поднимать. А возможно, он еще там фотограф по ценам 72-го года. Ему хорошо, он человек творческий. А жена молчит. Поэтому мужчина должен закупаться. Это не значит, что жена не должна никогда закупаться. Но мужчина все равно в процессе должен каким-то образом участвовать. Достаточно для того, чтобы,
быть в курсе.
Сейчас процесс закупки не очень сложен, да, то есть это не по рынку ходить, таскать, ну, можно подъехать к маркету, да, тележечкой загрузить и 2 пакетика бросить в багажник. Это не так сложно, это не то, что там ходите, картошку тащите там с рынка. Я иногда иду, по улице, я вижу, одна женщина, она все время идет, она тащит такие авоськи, И, ну, видно, что она вот, ну, прямо как на соревнованиях по бодибилдингу, все ее потряхивает. Она их тащит изо всех сил. Я так, ну, напрягаюсь. То есть она, а и тащит она их издалека. То есть она проходит мимо этого магазина, в котором можно купить близко. Она тащит откуда-то сдалека, наверное, где-то дешевле она прикупила. И вот она продает свои физические, ну, силы вот за вот эту разницу. Ей очень тяжело. Ну, как вы думаете, чего она их тащит? Ну, она одна, это очевидно, то есть нету какого-то мужчины. Но некоторые женщины, даже будучи замужем, все равно тащат эти авоськи на каждом пальце по пакету, и она, ну, как этот самый терминатор, это все. Это неправильно. Это неправильно. Мужчина всегда должен понимать, почему денег не хватает. Вот смешение ролей происходит. Смешение тогда, когда, ну, мы говорили, женщина начинает работать, да, чтобы помочь мужу. Ну, вот как вот эта дама из интернета пытается что-то выжить, да, какие-то копейки, что-то продать, какой-то глистер неясный, ну, что-то такое, лишь бы, ну, оно как-то, ну, что-то. И она это воспринимает как... Ну, как что-то не героический, героизм какой-то, да, что это моя обязанность святая. Да никогда это не обязанность святая, это дурость святая, просто-напросто. И следующее, когда возникают проблемы с материальным обеспечением, когда мужчина начинает создавать неразберихи. Ну, например, женщина, она уже соскочила с темы, да, как со мной делилась одна женщина, она тоже была под впечатлением. А у нее проблема, не, ну, не проблема, а ситуация. Она не с мужем, а с сыном. То есть они живут вдвоем со взрослым сыном. И она всегда платила за газ, свет, ну, за все на свете вот это, да. Ну, а он тихонько, он там что-то, денежку какую-то кидал, и в принципе, хватало. Она работала как папа Карло, всем хватало. Ну, в какой-то момент она вдохновилась, она бросила к чертовой матери работу, вдруг оказалось, что денег все равно хватает, ей во всяком случае. И она поняла, что она портит своего сына, взрослого, тем, что он, ну, она это все делает. И она начала там на него, ну, потихонечку, она очень аккуратно перевела на него газ, свет, воду, чтобы он сам это считал, сам ходил, сам платил и тому подобное. На самом деле это не так сложно. Сейчас можно через интернет все делать и тому подобное. Но дело не в этом. Дело в том, что это не ее проблема стала. И она говорит, я так почувствовал себя. Но поначалу он напрягался. Потому что что-то новое, что-то непонятное. Раньше оно как-то делалось. То есть он не понимает, почему оно как-то раньше делалось. Ему даже было неинтересно, как это делать. Он там дожил, там, ну, грубо говоря, там, до 28 лет, да, и не знал, что, оказывается, за свет надо платить. Он не знал об этом. Это для мужчины и для сына в данный момент это большая проблема. То есть мать создает ему проблему психологическую. Как я, ну, знаю ситуацию, где, ну, представь, брат и сестра, они приблизительно там одного возраста, да, но брат живет с мамой, там, и с папой, ну, а сестра замужем, там, с 20 лет, например, да, ну, и проходят какие-то там еще там 25 лет, им там по 45 или сколько-то, и родители умирают. Как вы думаете, какой эффект это оказало на дочь и на сына?
Никакого.
Практически никакого. Не, ну она, конечно, расстроилась. Да, это само собой. Первый, ну, понятно, что через неделю уже все. Уже все было как бы пережито, отплакано. А парень 2 года не мог выйти из депрессии. Знаете почему? Вдруг оказалось, что сигареты надо покупать в магазине, ходить. И на это нужны деньги. Вдруг оказалось, что его зарплаты не хватало. Оказывается, его мама ему покупала сигареты за свои деньги. Она платила за газ. Оказалось, что надо платить за квартиру. Он к 45 годам никогда не знал, где платится за квартиру. Он 2 года чуть не повесился. От этого депрессника он звонил и говорил, приедь, помоги, там, ба-ба-ба-ба. У меня не хватает денег. Он говорит, я не дам тебе денег. Ну, хотя бы немножко. Говорю, нет. Ну, и она была достаточно сильной в этом вопросе. И он через 2 года, он женился, наконец-то. А так бы вообще не женился. Если бы мама еще прожила 20 лет, он бы и в 60 лет не женился. Но он женился, появилась женщина, и он начал, ну, включаться. То есть он начал только, ну, планировать быть мужчиной в 45 лет. Это достаточно грустно. А из-за чего произошло? Мама его сильно что? Любила. любила, сильно любила. Как мы говорили, ты царевич, да? Я открою вам страшный секрет. Такая же история. Слово в слово. Слово в слово. Я не могу сейчас вспомнить титул. Ну, что-то такое, да. Что-то такое. Что-то такое. Поэтому женщина должна отдать эту проблему, сразу отдать, и пусть мужчина парится. Он не бил, он разберется. Это на самом деле не очень сложно. Не очень сложно. Когда возникает экстремальная ситуация, мужчина сразу все понимает. Я могу вам рассказать свою жуткую историю. Я служил в какой-то армии и находился в какая-то ситуация, мне надо было что-то считать. То есть, ну, не важно, что гранаты, муку или не важно. Но и армия, она штука такая, она там, знаете, говорят, что нас 300 лет татары гнули, не могли загнуть, а за 2 года так загнули, за 300 лет не разогнуть. То есть, ну, солдат очень быстро мозги съезжают с катушек, и уже ты, ну, в измененном состоянии. Не то, что у тебя есть образование какое-то, да, это ты не можешь там, ну, элементарно какую-то вещь умножить на коэффициент 1,3. То есть, ты, смотри, ты не понимаешь, что такое коэффициент 1,3. Все понимают, что такое коэффициент 1,3. Ну, это плюс 30%, елки-палки. Для человека даже тот, который с треском провалил вступительные экзамены в СПТУ, это очевидно, да? А вот у тебя образование, ты не понимаешь, как это сделать. Коэффициент надо три вещи умножить. 1,3 на 0,7 и на 1,9. Тебе человек объясняет, уже 15 минут объясняет, а ты не понимаешь, как это сделать. Ну, в армии эти вопросы решают просто. Хороший удар в ухо с левой, так что шкаф сложился, и ты в звездах встаешь, и вся математика высшая у тебя сразу становится очевидной. Так это же коэффициент 1,3. Вы это имели в виду, да? Да, товарищи? Да, конечно. О, спасибо, что донесли. То есть мужчина через какие-то такие экстремальные вещи, он сразу начинает прогрессировать очень быстро. Поэтому отдайте мужчине, он разберется. С газом, светом, с водой. Женщина вообще не должна знать, где счетчики. Она должна знать коэффициенты, не вздыхайте, не должна знать.
Как правильно перейти?
Постепенно. Тише едешь, шире морда. Да, с простого. Не надо сегодня все передать. Потихонечку. Попросите заплатить, попросите посмотреть. Так. И потихонечку избавляйтесь. Опыт подсказывает, что это возможно. Ну, кто его знает, какая там ситуация и так далее. Все возможно сделать. Пусть попробует. Удивительно, да? Вдруг выясняется, что... Женщина не должна знать о кредитах в семье. Не должна знать вообще. Если есть кредиты, это кредиты мужчины. Всегда. Женщина никогда не должна выступить там соучредителем. Потом она не должна выступать поручителем. Вот это все. Тем более на себя брать какие-то вещи. Или оставлять свои телефоны, чтобы ей звонили какие-то люди из Киева. Ну, как обычно, да. И что-то ей напоминали. А там с той стороны сидит какой-то человек, задача которого просто тупо, ну, выносить мозги. Знаете, кому выносят мозги? Женщинам. И это все чудесно знают, что надо звонить мамам, женам и тому подобное. Потому что они начинают на нерве, их начинает трясти эта штука. Поэтому если у мужчины есть кредит, женщина не должна знать, как этот кредит выплачивается. Она даже не должна знать, когда кредит перестал выплачиваться. Ну, выплатился.
Хорошо, если кредит существует, и мужчина начинает говорить женщине, что я против был того, чтобы мы в это взяли кредит, но это нужно. Это была твоя идея, и вообще не
потолкнулся. Ну и что?
Ну вот как?
Ну сказал и.
Ну и скандал. Что вот это ты виноват, и что вот это мы сейчас платим.
О чем мы сейчас вот говорим? Вы хотите сказать, что у вас не все хорошо в семье? Так у всех не все хорошо. Эти вопросы так не решаются. Вы же сейчас не на приеме у электрика, который говорит, вот там заискрило, что делать, нажмите кнопочку синюю. Нет, это симптом неправильных отношений. Неправильных. То есть вы не знаете, как он не знает, как из этого выходить. Перепрограммировать все надо. С самого начала. Вы ждете тайную мантру, скажите ему, глядя в глаза и вот так подергивая, что и какая-то мантра. Вы сегодня же сказали, а он скажет, дорогая жена, я ж не знал, что такая ситуация. Я зря тебя обвинял в том, что ты взяла кредит. Это абсолютно полностью моя беда. И пошел, купил марафаэлку. Ну, за обиду. Нет, ничего такого не будет. Теперь вопрос. Зачем вам это надо было? Теперь у вас есть опыт с кредитом? Вот, умный человек сделал, взял кредит, получил опыт, рассчитался за кредит и больше что? Не берет. А дебил? В этот же день берет следующий кредит. Вот разница. Тест на IQ. Вы поняли, что кредит не надо? Это прояснится в тот день, когда ваш кредит закончится. И все кредиты... Я просто сейчас вам говорю о том, как надо. Может быть, вы... Ну, смотрите, когда вы брали кредит... Ну, сейчас не вас речь, а вообще. Человек, когда берет кредит, он понимает вот эти ощущения, о которых вы говорите? О том, что могут возникнуть конфликты, вас может кто-то в чем-то обвинить и так далее. Что вы каждый день будете жить с этим кредитом. Я кредит брал один раз, много-много лет назад, на тещу. Потому что она работала официально и... Ну, да. Ну, уже не работает, и только жестокая смерть ее остановила. А так бы работала. Но смысл не в этом. Смысл в том, что 1 числа я оплатил кредит, а 4 числа она мне уже звонила, чтобы я не забыл к 1 числу заплатить. А знаете, сумма какая была? Вот как вы думаете, сколько я платил? 102 гривны в месяц. Эти 102 гривны мне вот так стали. Я хотел этот телевизор разбить к чертовой матери, потому что нафиг он мне был этот нужен. И у меня больше нету кредитов. Никогда. И вот тоже должны это как бы понять. И может быть, к вам придут дети, спросят насчет кредита. Вы скажете, у вас не самая большая проблема. Я вас сейчас обрадую. С разрешения одной моей хорошей знакомой женщины я ее историю рассказываю. Она в данный момент выплачивает кредит за дом, в котором живет ее бывший муж, со своей новой женой, то есть ее бывшей подругой. Вам полегчало? И она говорит, всем расскажи. Всем, чтобы все знали, какие мы бабы тупые, дуры. Вообще вот это, взяла кредит. А знаете почему? Она на нее кредит. Потому что он мог взять только за 11%, а она взяла за 9,5%. Вот так. Так что не грустите, у вас не все хорошо. Ой, не все плохо. Простите. Продолжаем. Немножко про детей. Детей постоянно надо приобщать к финансовым вопросам. Постоянно приобщать. Каким образом приобщать детей к финансовым вопросам? Ну, во-первых, у детей должны быть карманные деньги. На вопрос я предвижу, а с какого момента можно давать? Ну, с такого, когда он начинает адекватно понимать, что такое деньги. Потому что сегодня я вот в семье, девочка 6 лет, она подошла, говорит, Сатя, я тебе покажу свой кошелечек. Она принесла кошелечек, и там было там 2,75 лежало. То есть, очевидно, для нее это пока, ну... богатство. Я туда доложил 5 рублей, и она стала богаче, теперь у нее 7,75. Ну, что-то такое, да. Но она не знает, как это потратить, она не может посчитать и тому подобное. Для нее это просто блестяшечки какие-то. А карманные деньги, когда ребенок уже может что-то купить себе, ну, там, на что-то. Его можно приобщать уже на какие-то несложные покупки, чтобы он понимал, как это происходит, то есть, ну, как этой энергией пользоваться. И как к ней уважительно относиться. И это может продолжаться до какого-то момента, пока ребенок находится под вашей защитой эмоциональной, физической и финансовой. Если в какой-то момент ребенок стал деньги получать откуда-то еще, например, где-то подрабатывать, да, что-то там делать еще, сразу должны пропасть карманные деньги. Такой закон. То есть все. Он должен уже зарабатывать, он уже не должен их получать, вот так, милостью каких-то. Ну, это не значит, что перестать детям дарить подарки, там еще что-то, но уже какие-то карманные деньги на расход, 50 гривен в неделю, на то, чтобы вот ребенок мог с энергией Лакшми как-то разбираться. Очень важный такой аспект, что, я не знаю, стоит ли вообще говорить при отсутствии мужчин в залах. Обычно женщины хотят, чтобы мужчины это как бы слышали, потому что это они это воспринимают как само собой разумеется. Но я тем более попробую повторить, возможно, нас мужчины будут слушать. Очень важен такой термин, он называется «фэшн». Фэшн, есть такая удивительная штука. Это не то, что это мода какая-то. Нет, это те денежки, которые женщина должна тратить туда, куда она считает нужным. И не отчитываясь. То есть, понимаете, да, есть какая-то фигня женская, мало мужчинам понятная, но при правильном таком подходе, как это должно быть, то есть обязательно должна быть такие денежки. То есть мужчина должен, например, вот он уезжает в командировку, он говорит, вот тебе, дорогая, там 3000 гривен на еду, потому что я уезжаю на 2 недели, условно, да, к цифрам не привязан. И вот там, я не знаю, 1500 на фэшн. Чтобы ты могла что-то потратить, потому что женщине ж надо, надо, если у нее что-то не лежит, она что? Грустит страшным образом, иначе она ж побежит, что делать? Работать? Это ж опасно. Открою страшный секрет, если женщина работает, все ее деньги это фэшн. Все. Естественно, если она работает не по системе, как партнеры, да, сексуальные, да, когда они вместе пашут и вместе как бы платят. Я не считаю это семьей, по большому счету. Но я имею в виду, что если женщина где-то что-то подработала. Опять же, был у меня случай, когда мне звонит парень. Я вижу, звонит. Я еще в России, он все звонит. В общем, в итоге он до меня дозвонился, я только вышел с самолета, он уже позвонил. Я говорю, да что ж такое? Он говорит, ты мне так нужен где-то. Я говорю, в аэропорте. Ой, я сейчас заеду, тебя отвезу куда надо, но по дороге надо поговорить. Я говорю, ладно, что ж. И мы едем, он говорит, что тебе, в чем проблема? Он говорит, жена от рук отбилась. Я говорю, это проблема страшная. Я говорю, как отбилась? Давай подробности, слайды. Да вообще, перестала вообще берега различать, и тому подобное. Я говорю, конкретнее. Он говорит, да фотоаппарат себе купила. Я говорю, жестоко, конечно, отбилась. Это да. Я говорю, а чего она его купила? То есть, она что это купила? На что-то другое копили, там еще что-то. Да нет, не копили. Я говорю, ты дал ей деньги? Она говорит, нет, прикинь, заработала. Я говорю, и что? Там в интернете заработала и купила фотоаппарат. Я говорю, как она могла купить фотоаппарат, когда в нашей семье есть другие расходы очень важные? Я говорю, я не понял, подожди, солнышко, то есть твоя жена, я ее знаю, у нее 4 детей, 1, 2, 3, 4, прикиньте, знаете, мама немножко занята, она еще умудряется пальчиком жать в компьютере, и как-то так нажала, что ей как-то надо там 3000 гривен каких-то там ей на пришло за несколько месяцев, и она купила фотоаппарат. А что она должна была купить? Аккумулятор мы должны поменять, резину какую, что-то такое. Я говорю, ты больной просто. Это ее деньги, это ее фэшн. А мы что, не семья? Я говорю, да вы плохая семья. Ты хотел забрать у нее ее деньги, нет, чтобы дать ей еще добавить на фотоаппарат. У меня проблема. Я говорю, это у тебя проблемы, а у нее проблем нет. У нее 4 детей и фотоаппарат. Он так напрягся, говорит, я думал, ты меня поддержишь. Я говорю, нет, не поддержу. Ты спросил, я ответил. Я говорю, давай вот сюда заедем. Она говорит, куда? Я говорю, надо цветы купить жене. Она говорит, как цветы? Я говорю, я и прилетел, хочу с цветами домой прийти. Ты что, даришь жене цветы? Я говорю, прикинь, иногда это делают. Он такой, пошел тоже это. Долго выбирал, экономил, какой-то денег вырвал, купил. Такой, говорит, я тоже подарю. Слышишь, я, говорит, такой урод, такой. И потом дальше мы сколько ехали, он всю дорогу говорил, что он урод, его пробило. То есть с цветами, я спас жены фотоаппарат. Я к чему это говорю? Фэшн. Это и есть те денежки, которые женщина должна тратить, на себя не отчитываясь. У меня был другой случай, когда парень пришел на консультацию, очень хорошая семья, очень так правильно построена. И он говорит, у меня проблемы, жена не может отчитаться за деньги. Я говорю, в смысле? Он говорит, я веду бухгалтерию семейную, он бухгалтер по определению, он такой, по образованию бухгалтер. У него есть бухгалтерия семьи. И говорит, я даю ей, когда деньги под отчет, она не может отчитаться. Я говорю, как ты деньги жене под отчет даешь? Даю на продукты, даю ей на что-то. Я говорю, так и запиши на продукты. Это ж не по-бухгалтерски. Я говорю, нормально. Пишешь. Фэшн. То есть, если ты дал жене деньги и скажи, это тебе на фэшн трать куда хочешь, а это тебе на продукты трать куда хочешь. Но она же адекватная женщина, маловероятно, она вместо продуктов купила себе заколок и все умерли в семье. Так же не бывает. Женщины так редко поступают. Может быть, 3 копейки куда-то перебросят, но у них ответственность есть. И он говорит, ты что, можно так? Я говорю, попробуй. И потом он встречается, говорит, я начал с ней беседовать, она прямо чуть ли не в истерике. Она говорит, я не могу отчитаться. Я не могу отчитаться за деньги, которые... Я так не устроена, я не могу. То есть я пошла в магазин и купила. Я не могу приложить чеки какие-то, написать расписку и принести мужу. Для меня это вообще оскорбительно просто. Он извинился, он говорит, я не понимал. Элементарная вещь. Элементарная. Поэтому мелочь. Но женщина не должна соприкасаться с энергией, с денежной, таким образом, то есть нести за нее ответственность. Есть еще очень удивительный момент для, ну, опять же, как совет для, опять же, может быть, для мужчин, а может, вы как-то сможете донести, а может и нет. Может быть, просто мистическим образом через диктофон до кого-то дойдет. Это Руслан Рушевич, он как бы советовал. Он говорит, что мужчина, если он работает, да, он должен какую-то часть денежки для себя сам определяет, просто жене отдавать. На вот этот фэшн, да? Ну, я это называю фэшн, а он это называет проценты Волошина. Вот у него такой термин. И он берет и просто... И откуда эта история? Есть такой человек, его зовут Волошин, судя по всему, и он так делает. Он работает, и он всегда знает. Денежки приходят, я всегда отдаю жене. Чуть-чуть. Она не работает, дома сидит, детей воспитывает, всякое такое. А у нее эти деньги копятся. И в чем прелесть? Она их тратит туда, куда считает нужным. Хочешь на заколки, хочешь на флюорографию 6 раз в день прошла, ну хочется. Это твои проблемы. Хочешь там еще на что-то. И там даже возник один конфликт, она взяла ему что-то купила. Что-то дорогое какое-то, девайс. И он начал возмущаться. Это деньги, чтобы ты потратила на себя. Она говорит, я на себя потратила. Я хочу так потратить. Ты потратила. Бери, носи, гад. Я получил от этого удовольствие. И он стал, ну, это продолжается уже много-много лет. Много лет уже происходит. Уже даже термин вошел в люди, процент Волошина. Так что учтите, мужчины, которые будут слушать нашу тайную женскую посиделочку. Поэтому с финансами устроено так. У женщины должны быть денежки на семейные какие-то мероприятия. Естественно, должны быть на личные расходы. Мужчина должен понимать, что они разные. Я вообще считаю, что мужчина не должен жениться, пока он не понял и не сдал экзамены, пока он не объяснил парадокс. Парадокс. Нечего одеть и некуда ложить. То есть, если он понял этот женский парадокс, он тогда может жениться. До этого ему еще рано жениться. Он будет страдать, потому что он никогда не поймет. И опять же, мужчина не должен жениться, если он думает, что обувь покупает для того, чтобы ее просто носить. Потому что так только мужчины покупают. Женщины совсем для других целей обувь покупают. Если у мужчины есть туфли и зимние ботинки, и тапки, сланцы, то у женщины у нее куча каких-то вещей, не связанных с периодами зимними, да, там еще какими-то. Просто их... Они есть. Только женщина может догадаться на коробке с обувью клеить фотографии этой обуви. Это нормально, знаете, да, такую ситуацию? Ну да, шкаф обуви, там лежат коробки, а на коробочках сфотографированы на хороший фотоаппарат. Фотография приклеена, чтобы женщина открывала и знала, где что лежит. Чего она должна там лазить? Я что, вам открыл секрет? Прикинь? Это нормально, это не то, что удобно, это нормально, даже если она их никогда не носит. Поэтому вот несколько слов, которые я хотел вам сказать о финансах. Если вы поймете одно, что финансами должен управлять мужчина и не бояться этого, то это будет нормально. Это не значит, что не будет разводов, не значит, что не будет проблем, не значит, что мужчины не будут кидать женщин. Будут кидать. И женщины будут кидать мужчин. И я больше ничего не могу сказать. Мир такой ужасен. Ужасный мир, что ты сделаешь. Но даже если вы какие-то 5-10% из того, о чем мы говорим, начнете пользоваться, это начнет что делать? Работать. И причем круто работать. Но опять же, мне иногда пишут, я сделала все, что вы сказали, и все развалилось. Понятно, но естественно, из-за кого? Из-за меня. То есть все было очень хорошо, такая была благостная семья, экстази все были, и там целовались при каждой встрече, в уста сахарные, десна друг друга обгладывали, а тут начало делать, как Сатя сказал, и все рухнуло. Ну, понятно, что ты сделаешь. Это все из-за меня, гада. Но так не бывает. Но у нас еще есть седьмой пункт, он называется «Мужская гордость». Есть такая хрень, прости Господи. Есть такая штука в этой вселенной, называется «Мужская гордость», и очень важно ее не задевать. Не задевать. Чем же мужчина гордится? Он гордится своими качествами в основном. Мужчина всегда очень тяжело переживает, когда в ответ на свои усилия он не слышит благодарности. Это пересекается с первым, о том, о чем мы говорили в начале, но тем не менее. Мужская гордость весьма уязвима. Это очень такая тонкая субстанция. Она очень полезная, очень важная, но очень хрупкая. Как, знаете, как хрусталь какой-то. А мужчина никогда не потерпит, если его мужские качества будут унижены, оскорблены, если над ними будут смеяться, или еще самое худшее, они будут игнорированы. Игнорированы. Поэтому мы говорили о том, что надо мужчину там прославлять, надо на его качества медитировать, на положительные и так далее. Как не задевать мужскую гордость? Несколько советов. Первое. Никогда не унижайтесь, не смейтесь и не проявляйте равнодушие к его достижению. По-моему, очевидное заявление. Никогда не допускайте мысли, что он не отвечает мужским требованиям. То есть его тело, умения, способности, достижения, что-то такое. Потенциально это есть. И вы выходили за это замуж. И вы знаете, что это есть. Другое дело, вас должно беспокоить. Почему это не проявляется в моем присутствии? Может быть, я сама решила все это делать. Может быть, я веду программу на телевидении, я сама. Может быть, просто рядом с мужчиной, рядом со мной мужчине не хочется подвиг уже совершать. Надо узнать, почему. Попробовать это исправить. Конечно, может, он тяжелый наркоман. И это тоже вариант. Но лучше начать с себя. И это не значит, что надо над собой что делать? Работать. Работать. То есть для женщины работать это... избавляться. А для мужчины работать над собой это приобретать. Ну, как женщины могут, ну, например, обидеть мужчину в, ну, его достоинство мужское зацепить. Ну, например, мужчины и женщины, ой, женщины бывают работающие и не работающие, вот так условно. Начнем с тех, которые работают. Несколько советов Хелен Андерлин для работающей женщины. Не говорите, что он без вас не справился бы со своей задачей по обеспечению семьи. Даже если это так. Кому не говорите? Да никому не говорите. Просто не надо в этом вообще участвовать. И тем более этим попрекать. То есть не надо просто участвовать, помогать ему выполнять свою задачу по обеспечению семьи. Второе. Не жалуйтесь, как тяжело вам приходится работать и какая это жертва. Не надо жаловаться. Если вы жалуетесь, как вам тяжело работать и какая это жертва, скорее всего, вы нарушаете какой принцип? Но вы не защищены, вас не защищает от тяжелой работы. Вы не доверяете своему мужчине, скорее всего. Ну, не доверяете? Если бы доверяли, вы же там бы не работали. Очевидно. Поэтому нет никакого смысла в этом. Не объясняйте всем встречам и поперечным, что вы работаете из-за мужа неудачника. От этого он удачником не станет. Это однозначно. Не рассказывайте всем о помощи родственников. И естественно, потому что муж кто? Ну, лузер. По определению. Это тоже неправильно. Не пытайтесь превзойти мужа в работе, делая ее лучше, получая больше, кидая дальше, нагребая крепче, ну и так далее, так далее. То есть превосходить мужа, превосходить не стоит. Не стоит. Поэтому история про, если знал он, сколько стоит помада, инфаркт бы получил. Ну, иногда можно этим тоже воспользоваться. Поэтому я говорю, как женщина работающая может мужа оскорбить таким вот образом, оскорбить его мужское достоинство. Да? Но и тем самым намекая, что чтобы этого не делать, нужно просто не работать, а быть само собой. Но иногда женщина не может этого сделать. Ну, согласна, что не каждая может решиться и не работать. Согласна? Ну и муж такой может быть не очень правильно прокачанный, да и Иисус он может это все неправильно воспринять, да и вам просто страшно, да и не ясно, как это все будет, и воспитание такое, что ну, это очень сложно. Поэтому я не заставляю женщин с работы уходить, причем резко. Попробуйте поменять работу с тяжелой на менее тяжелую, потом на легкую, потом на женскую. Тоже вариант. Опять же, это только возможно при вопросе, если муж присутствует, ну и он в более-менее адеквате. Если, конечно, там все печально, ну что ты сделаешь? Только красота и массовые расстрелы спасут мир. Второе. Как же неработающая женщина? Она тоже что-то говорит. Тоже что-то говорит, но говорит она немножко не так. Она начинает высказываться и грустить о том, что что-то они не могут себе позволить. Знаете, вот в беседах, вот мы не можем это себе позволить, как же можно жить, и так далее, и так далее. Все это перерастает в другие термины, что нет уверенности в завтрашнем дне, и так бы хотелось бы, а этого ничего нету, и так далее, и так далее. Это опять же не помогает приобрести эту уверенность в завтрашнем дне. Мужчина просто напрягается. И следующее, что может учудить неработающая жена, это начать мужчине советовать пути развития бизнеса, да, увеличения доходов и тому подобное. Это вообще бесполезная трата времени. Абсолютно. Мужчина вообще этим не пользуется никогда. Опять же, мы об этом говорили, но в таком контексте можно повторить, что не выражайте восхищение в адрес других мужчин в надежде на то, что он начнет работать лучше. Нет, ничего такого тоже не будет. Ну и естественно, не надо ему каждый день напоминать, как вам приходится экономить, как это самое, ну, как все печально, как все дорого, как вести с концы с концами и так далее. То есть это такое пиление такое интенсивное. Это не стоит. Это не значит, что об этом не надо говорить. Но мы говорили по-другому, да? Как об этом надо говорить? В тот момент, когда вы открываете сердце, рассказываете о своих чувствах, ничего не предъявляете. Мужчина очень хорошо. Но в чем прелесть вот этого тренинга, когда женщина может открывать сердце своему мужчине? Кроме того, что она выговаривается, вы не думаете, что он ничего не услышит. Помните, мы говорили, он точно все услышал? Да, услышал, конечно. Может быть, не все. Но какие-то наиболее яркие сюжеты-то в голове все равно останутся. И мы говорим о том, что женщина должна научиться правильно общаться с мужчиной. Если, ну, ну, обычно возникают проблемы, если, опять же, чего-то там не хватает или еще что-то. Ну, например, мужчина собирается что-то сделать, да, какую-то акцию великую, ну, подвиг какой-то. И с вашей точки зрения полная лажа. Тут есть два варианта. Я просто сейчас хотел бы немножко проиллюстрировать, как женщина может правильно объяснить ситуацию, а может неправильно. Я сразу призываю, не воспринимайте это как мантры, которые можно переписать и высказывать своему мужу. Нет. Само настроение просто поймайте. Ну, например, мужчина решил, ну, я не знаю, вложить куда-то деньги, что-то такое заработать. Знаете, мужчины любят это сделать. Почему? Ну, они хотят заработать для своей семьи. Ну, а женщина видит, что это какая-то, ну, хрень полнейшая. Тут есть два варианта. Первое, подойти с мужской, по мужскому принципу и по женскому. По мужскому это как? Не-не, ну ты что творишь, мужик-то, елки-палки? Ты сядь посчитай, ты что, мозги-то включи, что не видишь, что ты все потеряешь? Или да-да, если ты, конечно, хочешь потерять все бабки, конечно, вкладывай сюда. Или давай сядем, давай поговорим, давай аргументы и так подобное. Как у меня одна была клиентка, она так хотела помочь мужу больше заработать, что заставляла его писать бизнес-планы. И потом пыталась еще проверять, он ну, их выполняет, в сроки укладываются или нет. Так и говорила, ну-ка напиши мне на 5 лет вперед, чем ты собираешься делать, потому что я чувствую себя неуверенно. В итоге они развелись. Прикинь, такая удивительная такая, ну, странная ситуация, потому что мужчина не готов своей жене писать бизнес-планы. Кому муж бизнес-планы пишет? Странно, да? Но тем не менее это происходит. Там, приди в себя, образуемся. Это... А что женщина должна сказать? Вот он хочет куда-то вложить. Вы понимаете, это неправильно. Поговорить по-мужски не получится. Почему? По-мужски вы получите мужской ответ. Версия.
Когда ты хочешь вложить все, я уверена, что ты уже там все просчитал.
Ну, он тут же вложит. Тут же вложит. Вы же так не думаете?
Может,
он пересчитает. Нет. Ну, я понятно. То есть, я чувствую. Нет, конкретная мантра.
Знаешь, я так, я вот опасаюсь, а вдруг что-то не получится. Мне страшно. Это можно как-то?
Страшно? Нет. Он скажет, не бойся. Да, да. Всегда очень хорошо в данном случае сказать, я понимаю, почему ты это делаешь, это, очевидно, очень какое-то интересное дело, я понимаю, почему ты хочешь это делать, чтобы заработать денежки, и это достаточно интересная перспектива. Но у меня какое-то предчувствие нехорошее. Я не боюсь, у меня просто предчувствие. И все, можете больше ничего не говорить. Вот в этот момент он все начнет пересчитывать. Особенно, если ваше предчувствие уже 4 раза вас не подводило. И если вдруг... И он все равно имеет право поступить, как он считает нужным. Пусть поступит. Пусть даже совершит ошибку. Здесь очень важно будет не сказать ему, я же тебе говорила, всегда слушай меня. Вот это будет опасно. То есть вы правы на... на чувство. То есть, когда женщина говорит, я чувствую, мужчина не может с этим спорить. Нельзя спорить с тем, что женщина чувствует. Потому что это абсолютно нелогично, это непонятно, это нечитаемо, непредсказуемо. Вот так вот она чувствует. Поэтому мужчины иногда говорят, накаркало. Да, бывает. Не важно, признают или не признают, но они все равно с ней считаются. Конечно, да. Иногда женщина, она может, наоборот, мужчину начинать вдохновлять неправильным образом. Ну, например, да ладно, ничего страшного. Так успокаивает его. Или наоборот, говорит, да ничего, если ничего не получится, я не расстроюсь. И мужчина уже понимает, что уже ничего не получится. Да? Ну и так далее, и тому подобное. Поэтому мужская, о чем мы говорим? Гордость, да, мужская гордость, она штука очень полезная, ее можно использовать, и она нужна, она всем нужна, и мужчине, и женщине. Но я просто хочу вам сказать, что она достаточно хрупкая. То есть с ней надо общаться очень аккуратно. То есть не забивать ей, не колоть ей орехи этой мужской гордостью. То есть мужчины очень мнительные и очень впечатлительные живые существа. Это я вам точно скажу. Знаете, почему я это знаю? Да. И восьмое. И это последнее на сегодня. Называется сочувственное понимание. В идеальном браке мужчина должен чувствовать себя комфортно, выражая себя без страха быть униженным. Он должен быть уверен, что его всегда поймут и отнесутся к нему с искренним уважением. Почему? Почему так? Потому что мужчина, он свойственно впадать в отчаяние. Бывает такое, говорю, впечатлительный человек. Он раз впал в отчаяние. И ему больше всего страшно, чтобы у него что-то не получится для семьи. Поэтому, если он боится даже общаться на эту тему, да, например, спрашивать у жены, что она хочет, да, потому что она ему выскажет какую-то гадость очередную, как она считает нужным, чтобы он не возгордился или тому подобное. Он не хочет ей говорить о своих мечтах для семьи, потому что женщина критикует его мечты. Это очень плохо. Не надо мечты критиковать, потому что вы можете... Содержание мечты можно поменять. Говоря с мужчиной, открывая ему сердце, он вашими желаниями наполнит свои мечты. Если же он уже их наполнил, то не надо их критиковать, потому что, убивая глупую мечту, вы можете убить само желание вообще мечтать. Мужчина перестанет мечтать, он перестанет строить планы. Он поймет, что если я планы не строю, то я и не осахачусь. Потерпеть жену, которая бурчит немножко, Можно потерпеть. Мир так устроен, что они не всегда бурчат. Поэтому говорится, что женщина должна научиться выражать мужчине свое сочувствие, искреннее такое сопереживание. Ну, например, как это высказать? Ну, например, у мужчины какая-то проблема, да? Ну, говорится, что попробуйте сопереживать ему, страдать вместе с ним. Очень удивительно. Здесь очень важно, я сейчас поясню. Это не значит реально узнать все и начать действительно страдать. То есть женщине вообще лучше не узнавать это. Если вы видите, что мужчина находится в каком-то, в беспокойстве, да, покажите своим видом, что вам это не безразлично. Ну, например, если вы видите, что он в депресснике там сидит и, ну, нервно курит на балконе, может быть, сегодня не надо идти в театр с подругами. Понимаете, да, о чем? Но не надо лезть и спрашивать, ну как, что там, а что случилось, ну-ка пусть тебе облегчится. Нет, нет. Когда мужчина в проблеме, его нужно оставить одну. Кстати, когда женщина в проблеме, ее ни в коем случае нельзя оставлять одной. Это вот такой вот важный такой аспект. Совсем не обязательно понимать причину мужской скорби и мужских проблем, но важно понять его боль и выразить ему сочувствие. Говорится второе, это называется «созидайте своего мужчину». Неважно, в чем проблема, выражайте непреклонную веру в его сильные стороны. Пусть мужчина знает, что вы по-прежнему верите в него. Есть потрясающая история, может, вы ее слышали, я ее не устаю рассказывать, всем рассказываю. Эта история уже такая, она в кавычках называется «история директора авиационного завода». Не слышали? Сейчас услышите. Это реальная абсолютная история. Она произошла в одном из русских городов, ну, допустим, в Воронеже, да. И там жила семья, муж и жена. Ну, они в таком возрасте, там около 60 лет. Он директор авиационного завода. И во время его юбилея, 60-летнего, я так могу предположить, собралось много людей. Он все задерживается, задерживается, задерживается. И приезжает, он заходит в дом, и он такой белый, как лист бумаги. Но видно, что он, ну, очень серьезный стресс испытывает. И все это обращают внимание, много гостей, и жена выходит и говорит, что? Он говорит, Галя, меня уволили с работы. Ну, теперь представляете, когда увольняют плиточника-облицовщика из ЖЭКа, это одна тема, а когда увольняют директора авиационного завода, ну, у этого последствия немного другие, да, то есть и статус, и это 60-летний возраст, и это пенсия, и это, ну, всякое такое, и финансовое обеспечение, и тому подобное. И вот все стоят, и рот аж открыли, собрались посмотреть. И он на нее смотрит, она на него смотрит, и она думает ровно 3 секунды. И знаете, что она говорит? Она говорит, он продолжает, меня уволили, да, и потом говорит, ну, я нашел новую работу. В Новосибирске. Воронеж, Новосибирск, ну это то самое, что из Донецка во Львове, да, и это, по-моему, неадекватное расстояние. И он на нее смотрит, она думает и говорит, Новосибирске? Классно, Новосибирск, всего 4 часа лета на самолете. И говорят, ну он такой, вот я розовенький стал, его раз, сразу отпустило. Понимаете, то есть его жизнь, она на ней зациклена. То есть он для этого всегда и делал, он очень боялся ее разочаровать. Ну, 4 часа, какая мелочь, нет никаких проблем. И он улетает туда, и там работает. Она с ним не улетает, потому что, ну, есть определенные как бы причины. 2 раза в месяц она летает по 4 часа туда-обратно. Поддержки, полгода продолжается. Это проходит этот период. Это когда мы говорим о том, что женщина должна быть какой? Терпеливой, да? Проходит полгода, он возвращается. И он уже не директор авиационного завода. Знаете, кто он? Хозяин авиационного завода. То есть эти полгода у него появилось собственное производство по производству самолетов. Ну что, сами понимаете, это не трусами Атлантик торговать на рынке. То есть это немножко другая ситуация. И потом эту ситуацию анализировали психологи, которые там находились и которые мне саму эту историю рассказывали. И они говорят, у него было 100 вариантов, как ответить. 99 вариантов из них привели бы его сразу к инсульту, к инфаркту, прямо на глазах у всех. Из-за того, что они уже там 35 лет в браке, она знает, кто он. Она знает, как мужчине сочувственное понимание вот это высказать. И она говорит те слова, которые его вдохновляют. Которые его, не то что ну, вдохновляют, они его не убивают. Может, уже ситуация такая, которая все. Все. Поэтому в следующий раз вспомните историю про директора авиационного завода. Я бы хотел, чтобы, ну, что, возможно, это поможет, эта история вам в каких-то ситуациях. Третье, как выражать сочувственное понимание. Не преуменьшайте проблемы мужчины. Не преуменьшайте. Если вдруг вы видите что-то, вы видите в напряге в каком-то, или вы понимаете, что происходит, да, то не надо говорить, что ну тебе не о чем беспокоиться. Да, да не пересни пальцы, это такая ерунда. Ты просто выдумал свои проблемы. Ну и так далее, и так далее. Женщины иногда любят. Жизнь такая сложна, как тебе кажется. И не такие проблемы были, все переживут. То есть это, согласитесь, не то же самое, что говорила жена директора авиационного завода. Здесь нужно проявлять сочувствие, а не его не опускать. Не опускать. Четвертое. Не пытайтесь сами решить проблемы. Если у мужчины проблемы, сочувственное понимание подразумевает, что вам не надо решать проблемы его. Не надо решать проблемы. Не пытайтесь давать советы и не предлагайте ему даже помощи в разрешении этих проблем. Он разберется сам. Он разберется сам. Важно сказать, что вы его понимаете, да? И четвертое. Не вздумайте заразиться его ужасным состоянием. А для этого его не нужно что? Слушать. Да, расспрашивать. Потому что если он вам всем расскажет, ему, возможно, полегчает. А вы загрузитесь, как баржа утюгами, еще на полгода. И будете потом долго-долго грустить. И несколько цитат последних, и я попрошу вас перейти к вопросам, если они есть. Если нет, я вас отпущу домой, потому что вас уже должно всех потряхивать от усталости. Когда мужчина терпит неудачу? Мужчина ищет сочувственного понимания, особенно тогда, когда он терпит неудачу. Жена, которая с сочувственным пониманием относится к неудаче мужа и может приспособиться к изменившимся обстоятельствам, не имеет себе равных. Вот это мы говорим о терпении. Если вдруг ситуация изменилась, женщина может, ну, потерпеть какое-то время, во всяком случае. Следующее. Мужчина может до конца не оценить свою жену, свою женщину, пока не пройдет испытание неудачи. То есть, когда все хорошо, все хорошо. А вот когда возникает проблема, тут становится, ну, who is who. Все точки над «и» становятся. Поражение мужчины очень часто и становится для женщины золотым шансом. Ибо тогда она только может показать мужчине свою истинную ценность. То есть в проблеме мужчина может понять, насколько женщина для него важна. То есть когда возникла проблема, это, ну, иначе не скажешь, золотой шанс правильно себя повести. Опять же, история про жену директора авиационного завода как нельзя кстати. Я хотел бы на этом закончить. Может быть, я попробую повторить по памяти 8 пунктов. Видите, я закрыл 8 этих правил, а вы подскажете, если я ошибаюсь. Первое это какое? Принимать мужчину таким, какой он есть. Второе это ценить его лучшие стороны. Третье восхищаться мужчиной своим. Четвертое ставить мужчину на первое место. Пятое давать ему возможность исполнять свои роли. Это защитник, лидер, добытчик. Шестое – это давать возможность мужчине управлять финансами. Седьмое – это… Что на седьмое?
Не задевать мужскую
гордость. Это очень важно. И восьмое – обрести навык сочувственного понимания мужчины. То есть то, что в принципе мужчина ну, и ждет очень часто от женщины. Это в двух словах то, о чем вы смогли бы за месяц прочитать в книге Хелен Андерлин «Очарование женственности». Хотите, можете послушать, а хотите, просто прослушайте этот семинар в исполнении, ну, в разных исполнениях, в разных городах. Они все собраны на диске с этими сердечками. Есть ли вопросы?
Да, есть.
Отлично, наконец-то. На шестой час нашей беседы из-под одеяла раздался вопрос. Важная тема. Давайте, конечно.
Вот про жену директора. Угу. Она не должна была следом за ним поехать? Ему там, там работу дали, да? Вот как вот правильно поступить? За мужем следом, либо остаться вот на месте, где ей как?
Ну, смотрите, есть, я не знаю подробностей. Я не знаю подробностей. А может быть, ну, прошу честь, что когда тебе 60 лет, это одна ситуация, когда тебе 22 года, это вторая ситуация. Да? А может быть, и, ну, тут надо по месту смотреть.
Ну, вот если он, допустим, на заработки, да, приезжали, раз в месяц,
то
я туда не хочу приезжать.
Не надо туда ехать. Это называется заработки. То есть жить на заработках не надо. Это же его заработки.
Вот я что-то тоже думаю. Но он хочет как бы перебраться туда и жить всем вместе, потому что вот, ну, там есть работа, есть деньги.
Ну а завтра эта работа прекратится там. Это будет такой табор кочевых цыган, да, которые будут за заработками ездить. Ну вы же не кочевники.
Ну так он мне грустно не задумал. Он же должен быть театр.
Ну, на вас не угодишь. Ездить не хочу, одной плохо. Ну, он же старается.
Нормально, допустим, что мужчина зарабатывает деньги, дома, там все, женщина его ждет, и все, вот, терпит, как-то все расставание.
Ну, обычно расставания только улучшают встречи. Это хорошо. Но тут надо. Ну как, ну, ну это нормально, ты вообще считаешь?
Нет, я хочу как бы семью жить.
Ну,
да.
Ну ты об этом говоришь?
Да.
Говоришь. Аж интересно, ну вы живете в Донецке, в миллионном городе. Куда можно поехать на заработки? Аж интересно.
Мы не живем в Донецке.
Ну живите в Донецке.
Мы получаем.
А, другое дело. Он на заработки в Донецке ездит?
Нет.
Ну что я могу сделать? Тут дело такое. А если он в Хельсинки захочет, а в Нью-Йорк?
Ну, он у него только там.
Ну, это чья версия? Вот в том-то и дело. В том-то и дело. Ты должна говорить о своих желаниях. То есть я счастлива, что ты молодец такой, ты стараешься, ты зарабатываешь. Ну, вот я еще хотел быть вместе, но я в Москву не хочу.
Ну, он тоже хочет быть вместе. Но он не так переживает, что не сможет обеспечить.
Поверьте, везде можно обеспечить. Тем более Москва, ну, не такой уж это третий Вавилон.
Она, я не должна туда ехать,
ты туда не хочешь ехать.
Нет.
Да ты туда и не поедешь, господи. Даже если я тебе скажу, дети, да что, ты, тебе легче меня списать в утиль, чем поехать. Поэтому не надо туда ехать, конечно. Ничего там удивительного нету. Ленина ты посмотришь по видео. Да. Пожалуйста, есть ли еще вопрос? Вот мы спасли одну женщину. Да, да, Катя.
Вот вопрос о детях будет завтра, конечно, но вот то, что приучать их к финансам уже с детства, вот каким покупкам лучше, чтобы они понимали?
Ну, что значит каким? Ну, к любым, которые достойны. Ну, вы не можете попросить его сходить, там, 9-летнего сына, например, сходить купить стиральную машину Bosch.
Не, ну, просто вот эти вот просьба сходить за хлебом, ну, там...
Да, это нормально.
Поговорим, это...
Да, это нормально. Для мальчика это вообще очень хорошо.
На что он должен сам планировать?
Ну, это еще есть командные расходы. Ну, да. Но вы должны внимательно смотреть. Вы должны понимать. Ну, вряд ли он купит себе 4 чека и будет их нюхать. Но на эти деньги нет. Но, тем не менее, вы должны понимать, куда деньги уходят. Ну, хотя бы внешне смотреть.
Вот как-то просто он пока даже интереса к деньгам не испытывает.
Ну, это не значит, что ему надо напихивать купюры в карман, чтобы он начал их испытывать.
Даже если у него появятся деньги, он как-то...
Ничего страшного. Если это само, он может их собирать, копить, тоже очень интересно. Ну, я тоже рассказываю историю, что, ну, это нормально, часто она всплывает. У моего ребенка такая, у меня сын, ему 15 лет, и он, ну, как какой-то праздник, как что-то, ему что-то дарят. Ну, а сейчас все дарят денежку какую-то. помощник его спрашивает, а что ты хочешь? Ну, то есть все адекватные, не хотят дарить всякую дрянь. Вот что ты хочешь? Он говорит, да мне ничего не надо, у меня все есть. И что? Ну, дают денежки. Он в коробочку все складывает, складывает, складывает. Потом все стал к папе складывать в коробочку, потому что сумма стала расти. Да? И в какой-то момент оно что-то там дошло до чего-то, он приходит и говорит, папа, я понял, чего я хочу. Ну, был сразу договор, что он, ну, ты на что-то собираешь? Он говорит, нет, я не знаю на что, но я их просто собираю. А когда захочу, я это самое, можно это сделать? Да. Потом он приходит и говорит, я уже понял, что я хочу. Эти деньги, они реальные или это просто, ну, записи на бумажечке? Я говорю, вот они в пакетике лежат, в конвертике. Он говорит, я хочу там то-то, то-то. Ну, отлично, это твой выбор. Мы посоветовались с мамой, мама была не очень довольна, но, ну, это был его выбор, ну, ничего нельзя было сделать. Он там захотел боксерскую грушу в полный рост человеческий, чтоб, ну, которая стоит, там, блин, 5000 гривен, ну, грубо говоря. Но он их насобирал за, там, 3 или 4 года, там, оно накопилось. Теперь это стоит, уже все знают про этого. Герман его зовут. Ну, по пояс человек здоровый такой, как бы его можно бить. Он захотел заниматься боксом таким образом. Ну, теперь все, кто мимо проходит, вся семья боксирует. Он там стоит внизу, там, на первом этаже, пугает людей, маму пугает.
У меня две такие кардинально разные позиции. Ну, в смысле, у меня дочка, у нее наоборот все четко. Она знает на что. Она очень уникала, так
относится. Ну, дочери сколько лет?
Дочери уже 20.
Ну, это понятно, да. А парню?
Младшему 10.
Ну, 10 лет, это очевидно. Ну, на что он?
Это началось вообще рано. Действительно,
у вас есть одна маленькая ошибка, Кать. Вам кажется, что все, что вы родили, оно стандартно должно быть, да. Но это ошибаетесь вы. Они разные абсолютно.
Он вообще с деньгам равнодушен.
Действительно. Я единственное вижу, что очень важно, что ребенок, вы должны понять, что дети — это не ваша калька. То есть это не совместное воплощение вас и мужа, да. Это, ну, такая душа пришла. То есть женщина вот так она делает, а мальчик так, тем более в 10 лет. Ну вот я вам рассказываю живую историю, что в 10 лет он не знал, на что. И в 11, и в 12, в 14,5 лет у него пришла мысль. Да. Теперь она у него стала. Он теперь знает, что вот это делается так. Это делается так. Конвертик его подписанный лежит, пустой. Он теперь знает, что у него нет, ну вот оно стоит. То есть он понимает, как одни вещи могут трансформироваться в другие. Это его урок. И ваш.
Он просто такой нюанс, когда ему деньги дают, он как-то не ощущает такой радости от
подарка. Ну, тогда он должен, если он не знает, что он хочет. Понятно, если ребенок знает, что хочет, то никаких проблем. Можно предлагать что-то такое. То есть я всегда даю то, что он уже хочет.
А если ребенок большой подарок хочет?
Не, ну что, Porsche Cayenne хочет?
Нет, ну маленький.
Ну, вы должны как-то его соориентировать на что-то.
Ну, там, ну, то есть, если он хочет, например, какую-то сумму, может или собрать, опять же, да?
Либо... Не, ну, это же уже нюансы. Вы уже сами должны определиться, насколько это доступно. То есть, если, ну, можно сделать, ну, родственников подтянуть всех, там, ну, еще собраться все вместе, там, еще что-то, ну, если он хочет. Либо сказать, не-не-не, сына, ты это... Держи себя в руках, это ты с первой зарплаты себе купишь, потому что папа наш может умереть мучительной смертью от твоей пропозиции. Ну, я думаю, легко эти вопросы решить. Я не думаю так, хочу, не купите Германа, я повешусь. Нет, мы не об этом. Ну что? Да, конечно, конечно. Слава Богу, тут пошли вопросы. Давайте вы, потом вы, да. Вот вы.
Ну вот у меня дочка.
Давайте мы, конечно, так и сказала бы, я ж не могу догадаться. Боже, она ждали. Задавай вопрос быстрее. А, или ты просто. А, ты уйти просто хотела? А, ну господи, я думал, что вопрос. Ну, прощай. Беги. Ты к дискам приобщилась?
Да.
Все. Вот это самое важное. Все, удачи тебе, дороги. Теперь, пожалуйста, вы.
Ну вот, допустим, у меня тоже дочка взрослая, да, как бы мы с ней вместе, она заработала деньги, я заработала деньги. Мы с ней решили купить стажер, ну, такой для спины, у нее как бы работа тоже, спина устает, но купить. Ну, как обычно, такие вещи по-первых используются хорошо, регулярно, но потом стоит массажер, да, вот на что муж, вот вы не посоветовались, вот вы бестолково купили, и вот это пили, дебили. Как мы отреагируем? Ну, как бы это был ее заработок, мой заработок. Мы сложились, мы купили. Пользуемся, не пользуемся, ну, как бы... Ну, впили тут.
Ну, вы общаетесь со своим мужем? Нет. Только когда он вас пилит?
Нет.
Вот в том-то и дело. Поэтому приходите и общайтесь. Ты вот последний раз про массажер когда сказал, мы так расстроились, прямо с Леной плакали вдвоем в ванной, потому что папа нам такое сказал. А это мы денежку как бы заработали. И так мы расстроились, так расстроились. И все. И куда он денется? И он начинает пилить. Вот, выкупаться. Стоп, подожди. Это второй вариант. Сейчас я приду и в ванну. Купаться. Залезла в ванну, соли насыпала, шляпу одела. Наверняка там, да, висит какой-то чепец прозрачный. И лежите. И он там, да, я тебе расскажу, как вы бездарно купили массажер. А вы там, да, на ушечке тык-тык. И луну равняете. Почему вы допускаете, что вам мужчина гадости говорит?
Мне тоже стараюсь уйти.
Вот и все. Ну и что? Просто он только на третьем слое вы угадываете мелодию. Не-не-не. Все. Подожди.
Он начинает. Вот, кто же меня слушает.
А мы тебя не будем слушать. Может, ты мужчина? Иди узнай, кто должен слушать.
Ну, вот это вот рассказывать. Если меня даже дома никто не слушает.
Так это твоя проблема. А если тебе в сортир некуда сходить? Ты что, мне в вазу напрудишь, что ли? Вы не должны слушать.
Ну,
кому
он
рассказывает?
Он обижается, что вот тебя слушают, а меня, значит, никто не
слушает. А, что, с тобой а вы спросите, а мы что, с тобой одинаковые? Спросите, мы с тобой одинаковые? Он скажет, да. Говорит, тогда почему последних детей я родила, а не ты?
Ну, просто у него родители там...
Это его проблемы. Не надо это оправдывать.
Я поняла. Нет, просто...
Не вздумайте оправдывать.
С здоровьем родителей там проблемы, и вот он считает, что... эти проблемы, потому что в свое время там отец не мог матери что-то высказывать, там, ну что вот на этой почве у него там, я не хочу, чтобы у меня были такие проблемы, если ты меня не будешь слушать, я тоже стану такой.
Спросите у нее, на основе чего сделан мой дорогой муж, на основе чего сделан этот вывод?
Ну, что вот, мать не слушала отца и...
Ну, а может быть потому, что он тяжелый наркоман? Может быть потому, что он бухал? Ты, пожалуйста, мне какие-то аргументы подтяни, чтобы я начала тебя слушать, что не соответствует полностью философии мужчины и женщины, психологии. Ты должен какие-то убойные аргументы поднести, а не то, что там вот какой-то ты рассказал. Поэтому будь добр. Я не могу слушать эти вещи от тебя. Я не хочу слушать. Я замужем за человеком, который меня эмоционально защищает, а не говорит гадости.
Кто мне говорит, что находилась, слушалась?
Да, находилась, наслушала, и тебе тоже советую.
Изменилась, а теперь вот, что мне с тобой такого умно делать?
О, любить. Продолжай меня любить, как ты можешь.
А меня не устраивало больше, такая, как ты была раньше.
Меня тоже много больше устраивало, каким был ты во время
первой
встречи.
Ну тут еще, конечно, интонация.
Конечно, конечно.
Я все время, мне ветер на жопу, когда я лет назад я купила, и... подарил, он мне помогал вести. Вот, 2 года мы хорошо, активно я ездила, вот, потом он пытался ездить, и теперь он стоит у нас. Мы перевозим, мы регулярно туда-сюда. И раньше, когда у меня был железный тон, он мне тоже всегда говорил, вот, купила, теперь я так и знал, и туда-сюда. Я говорю, а ну тебе надо, это было за мои деньги, это был скандал. Сейчас я ему говорю, слава, ну это же я что-то для твоих штанов. Он говорит, ну хоть ездишь, там поедешь. Все, исчезло. И теперь ему даже ездить не надо. Ну, как бы перешло. Я долго себя воспитывала в этом, потому что... Ну, так,
почему? Потому что вы поступили по-женски.
Да, начинаешь себе...
То, что я вам говорю, вы должны перевести на женский язык и сказать. И все. Не надо с ним сражаться.
Потому что, да, по-другому у нас как-то... Да.
Ну, конечно, научиться еще.
Учитесь. Учитесь, это приятно.
Не вот слово просить.
Можно? Если, например, я с мужем не живу, а дети живут у мужа, вот кто обеспечивает должен детей? Муж полностью, либо я, как свекровь, говорю, что я обязана все равно детям помогать.
Ну, это версия свекрови.
Да, версия свекрови.
Ну
а
и?
С мужем мы на эту тему не общаемся.
Почему?
Ну, вот он не захотел общаться вообще никак.
Ну, что я могу вам сказать? Со свекровью тоже не надо общаться. Да, да. Я не знаю подробностей. Конечно, хорошо, когда вы-то с детьми общаетесь.
Конечно.
Ну, видите. Свекровь можно сразу удалить из этого уравнения. Да? А как долго время прошло уже?
Ну, уже скоро год будет.
Ну, это вы находитесь в ситуации. Вам срочно надо переслушать. Семинар называется «Шесть этапов выхода из разрушающих отношений». Не-не-не-не-не-не. «Шесть этапов выхода из разрушающих отношений». Неважно, там 5, может 30 лет быть, а не выйти из этих отношений.
А могу я ему, например, сказать, что я плохо себя чувствую, что ты со мной так не общаешься?
А как он будет с вами общаться? Он вам что, муж? Нет, это не ваш муж. Это отец ваших детей.
Да.
Это разные вещи уже, это уже не ваш муж.
А то, что я плохо себя чувствую, я не могу ему сказать.
На основании чего? А кто он вам? Он вам не муж. 5 лет уже не муж. И вот эта привязанность, я вам и говорю, послушайте, вы не вышли из этих отношений. Вы еще замужем за ним. А он давно, на вас давно не женат. И вы поэтому не можете построить новых отношений. Надо это все... 6 этапов выхода из разрушающих отношений. Вот только попробуйте мне не послушать. Пожалуйста. Они не такие ужасные, там нормальные. Он хоть и брутальный, но нормально, полезно. Потому что такая мысль могла прийти женщине. Я опять же вам открою страшный секрет, что 99% всех браков развалится по инициативе женщины. Завсегда-то. Когда женщина решила, что брака не было, его не будет. У мужчин, к сожалению, или к счастью, у них нету. Они ленивы для таких серьезных поступков. Либо это вы настояли, либо настояла какая-то другая женщина. Но в любом случае это женщина решает. Они все меняют. Они решают, когда брак будет, и они же решают, когда брака не будет. Ну что, есть еще у нас вопросы?
Ну вот это высказывание можно раз, если мужчина еще живет семье, да, с женой, если пытается как-то построить отношения, то значит все-таки даже плохо, не знаю, как сказать. Но, наверное, все-таки он ее любит, да?
Ну не, я бы так не... Кто же знает, Кать, ну прямо вот, это он ее любит или все возможно? Нет, ну варианты могут быть разные, да. Но в любом случае он там живет, если он там живет, надо с этим что-то делать. Либо выводить как блох, да, либо, ну, построить все отношения правильно. Ну что, давайте на этом закончим. Спасибо вам большое, до завтра.